Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен. Придя на базар, он разместил там вазы, рассадил иначе баб с пирогами, поместя при этом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частью урезонил, а частью поучил рукою властную, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон.
«Объявляю вам, что мне по касающему ни от кого ничего не следует, потому что за все меня касающее мне царь жалует, а мзду брать Бог запрещает. Так-то».
День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше. Обошел весь город и, кого застал на ходу в поздний час, расспросил, откуда, куда и по какой надобности. С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному другому пьяному ухо надрал, да жену полицейского сторожа, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер. А наутро явился к городничему с докладом.
«Позвольте доложить, что в городе все в порядке, за исключением одного».
«Чего же?»
«Видите ли, в полицейских сторожах нахожу я одну помеху».
«Почему же это?»
«Да дела у них нет никакого, мешаются только. Не лучше ли их от ленивой пустоты отрешить и послать, да хотя бы к вам, или еще кому в огород гряды полоть? Все польза какая-то будет».
«Ты думаешь?»
Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе и вовсе по сердцу пришлось. Одним стражам могло не нравиться. Да кто думал их спрашивать? А то, что закону не соответствовало, так городничий судил о нем русским судом.
«Закон, что конь. Куда надо, туда и вороти его».
Александр же Афанасьич выше всего ставил закон другой.
«В поте лица твоего ешь хлеб твой, а значит, всякие лишние приставники – бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, потному. Так-то».
И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр. И опять было это приятно в очах всех.
Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый. Но тут-то и беда. Ниоткуда ничто не касалось. И кроме уборки огорода не было правителю прибыли ни больших, ни средних, ни малых.
«Нет, это невозможно. Это никак невозможно. Это что же получается-то?»
«Да уж, получается как-то не того».
«Это и мы, городничие, и вы, протопопы, да и мало ли кто еще. Это все мы по миру пойдем».
«Что и говорить. Допустить этого никак невозможно».
«Правильно, никак. Надо срочно принимать меры. Но какие?»
«Гонение устроить на Рыжова».
«Мысль верная, да должна же быть к тому причина. Значит, причину найти нужно».
«Где же?»
«А разузнайте-ка, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия?»
«Да тут и узнавать нечего. Явного неправославия в Рыжове я не усматриваю. А замечаю...»
«Что замечаете?»
«Некую, знаете ли, гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет».
«Ага, вот вы и пресеките онный торг. А там, глядишь, Рыжов и явится с просьбой какой-нибудь».
Но Рыжов молча послушался и забрал мать с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему. Не прикасался.
«Вот еще что! Рыжов не справляет себе форменного платья, а также в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением никому из знаменитых граждан. Непорядок это».
«Непорядок. Были претензии по этому поводу?
Нет. Претензии на то никто не изъявлял.
Жаль. И все же внешний вид квартального — дело не последнее. Помните у прежнего-то, а? Нет, это к не годится.
У прежнего квартального все видели и мундир с воротом, и ритузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 рубля 87 копеек месячного жалования, на которое жил, служа верою и правдою.
К тому же произошел случай, потребовавший денег. Умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги. Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, скоредно, чем и доказал свою нелюбовь. Но хотя городничий ему не доверял, и протопоп в нем сомневался, но городничиха и протопопица за него горой стояли. Первая за пригон на ее огород полицейских сторожей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее характере сопротивления. В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного 2 меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах. А когда протопопица поднесла ему 2 коленкоровые манишки своего древнего рукоделия, от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, то чудак и этого не взял. Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово. «Вот бы, — говорит, — кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным». Протопоп осердился, велел жене молчать, а сам все лежал да думал.
«Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже в Петербург могу переехать».
Так он этим забредил, из бреду составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.